Бейли в ужасе уставился на Фастольфа. «Невозможно?» «Никак невозможно». И тут, словно в припадке внезапной рассеянности, Фастольф взял комби-судок. «Знаете, мне хочется проверить, сумею ли я теперь сделать тройной переброс». Резким, точно рассчитанным рывком кисти Фастольф подбросил судок так, что он перевернулся в воздухе и подставил под узкий конец ребро правой ладони, прижав к ней большой палец. Судок снова взлетел, покачиваясь, и был подкинут ребром левой ладони, перелетел по дуге в обратную сторону, ударился о ребро правой ладони, затем о ребро левой. После этого, третьего переброса, он был подкинут так резко, что снова перевернулся. Фастольф поймал его правой рукой, подставляя левую ладонь. Зажав судок в кулаке, он показал Бейли левую ладонь с поблескивающей кучкой соли на ней. «С научной точки зрения, — сказал Фастольф, — просто мальчишеское хвастовство, и затраченные усилия предельно непропорциональны цели, получению щепотки соли. Однако хороший хозяин дома на Авроре гордится таким умением жонглировать. Есть специалисты, способные перекидывать судок полторы минуты, двигая руки с такой быстротой, что за ними трудно уследить». «Бесспорно», — задумчиво прибавил он, — «Дэниел способен перекидывать судок гораздо изящнее и быстрее любого человека. Я давал ему такое задание, когда проверял действенность его мозговых связей, но позволить ему продемонстрировать такую способность зрителям было бы величайшей ошибкой. Это без всякого толку унизило бы судочников, разговорное их название которого ни в одном словаре вы не найдете». Бейли буркнул что-то невнятное. «Но нам следует вернуться к делу», — вздохнул Фастольф, «ради которого, по вашему настоянию, я пролетел несколько парсеков». «Совершенно верно. Ну так продолжим». «Вы ведь не просто из тщеславия показали мне свое искусство, доктор Фастольф», — сказал Бейли. «Мы зашли в тупик. Я вызвал вас сюда сделать то, чего сделать нельзя. Выражение вашего лица было достаточно красноречивым, и, честно говоря, у меня на душе тоже кошки скребли. И потому я счел, что нам не помешает немного передохнуть. А теперь продолжим». «Разговор о невыполнимой задаче». «Но не для вас, мистер Бейли. Вы же слывете специалистом по невозможному». «Гиперволновка. Вы поверили этому дурацкому перетолкованию того, что произошло на Солярии?» Фастольф развел руками. «У меня нет выбора». «Как и у меня», — сказал Бейли. «Я должен попытаться. Вернуться на Землю с неудачей я не могу. Это мне дали понять со всей ясностью. Так объясните мне, доктор Фастольф, как могли убить Джендера? Что требовалось проделать с его сознанием?» «Мистер Бейли, не представляю, как бы я мог объяснить это даже другому робопсихологу. А вы ведь не робопсихолог. Даже если бы намеревался обнародовать свою теорию, чего совсем делать не намерен. Однако кое-что растолковать вам я, пожалуй, смогу. Вам, конечно, известно, что роботы были изобретены на Земле. Робопсихология, робототехника на Земле не в чести. Внешние миры полностью осведомлены о земном предубеждении против роботов. Однако земное происхождение роботов очевидно для всякого землянина, который потрудится хоть немного подумать. Всем известно, что гиперпространственные полеты были осуществлены с помощью роботов. А поскольку внешние миры не могли быть заселены до начала гиперпространственных полетов, значит, роботы существовали до их заселения, когда Земля еще оставалась единственной планетой, где обитали люди. Следовательно, роботы были изобретены на Земле и землянами. Однако Земля этим не гордится, так? «Мы это не обсуждаем», — буркнул Бейли. «И земляне ничего не знают о Сьюзен Келвин?» «Я встречал ее фамилию в старинных книгах. Она была в числе пионеров робопсихологии». «И это все, что вы о ней знаете?» Бейли пожал плечами. «Наверное, я мог бы узнать больше, порывшись в архивных документах, но у меня не было в этом надобности». «Как странно», — сказал Фастольф. «Для всех космонитов она богиня. Я думаю даже, что кроме узких специалистов, никто из них не представляет ее себе уроженкой Земли. Такая мысль показалась бы кощунством. И они не поверили бы, если бы им сообщили, что она умерла, не прожив и 100 метрических лет. А для вас она всего лишь одна из числа пионеров робопсихологии».
«Она имеет какое-то отношение к нашей проблеме, доктор Фастольф?»
«Косвенное. Учтите, что вокруг ее имени родилось множество легенд.
По большей части это чистые измышления, но они неразрывно с ней связаны. Одна из самых знаменитых легенд и наименее правдоподобная касается робота, сконструированного в ту раннюю эпоху. Благодаря какой-то случайности при сборке он оказался наделенным телепатическими способностями.
Что? Это же легенда, как я вам объяснил, и несомненно лживая. Хотя учтите, существуют теоретические предпосылки, допускающие подобную возможность, но пока еще никто не предложил практической схемы, которая позволила бы создать такого робота. А о том, что подобная способность оказалась присуща примитивному позитронному мозгу в догиперпространственную эру, и речи быть не может. Вот почему мы абсолютно уверены, что данное сказание – чистая выдумка. Но тем не менее, разрешите мне продолжать, потому что у этой истории есть мораль.
Продолжайте, прошу вас.
Этот робот, как гласит сказание, умел читать мысли. И когда ему задавали вопросы, он читал мысли спрашивающего и говорил именно то, что спрашивающему хотелось услышать. Первый закон ясно и недвусмысленно запрещает роботу причинять вред человеку или бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Обычный робот понимает этот вред как физический. Робот же, способный читать мысли, несомненно решил бы, что разочарование, гнев или любое другое тягостное чувство делают человека, их испытывающего, несчастным, и вызвать их значит причинить ему вред. А потому, предполагая, что правда может огорчить или рассердить спрашивающего, пробудить в нем зависть, сделать его несчастным, робот-телепат подменил бы истину приятной ложью. Понимаете?
Конечно.
И робот лгал, даже самой Сьюзен Келвин. Долго так продолжаться не могло, поскольку разным людям говорились разные вещи, не только не согласующиеся друг с другом, но и не подкрепляемые объективной реальностью. Сьюзен Келвин обнаружила, что робот ей лгал, и что из-за его лжи она попала в крайне тягостное положение. То, что вначале причинило бы ей некоторое разочарование, теперь из-за ложных надежд обернулось нестерпимой болью. Вы действительно не знаете эту историю?
Даю вам слово.
Поразительно. Однако родилась она не на Авроре, поскольку бытует на всех внешних мирах. Как бы то ни было, Келвин отомстила. Она указала роботу, что скажет ли он правду или солжет, человеку, с которым он разговаривает, неизбежно будет причинен вред, и любое его действие окажется нарушением первого закона. Осознав это, робот укрылся от неразрешимой дилеммы в полном бездействии. Его позитронные связи, если вам нравится цветистость, мгновенно испепелились. В его мозгу произошло необратимое разрушение. Согласно легенде, последним словом Сьюзен Келвин, обращенным к роботу, было «лжец».
«Если я правильно понял, — сказал Бейли, — что-то подобное произошло и с Джендером Пеннеллом. Он столкнулся с неразрешимым противоречием, и его мозг испепелился?»
«Да, впечатление создается именно такое. Однако теперь поставить робота в подобное положение далеко не так просто, как в дни Сьюзен Келвин. Робопсихологи, возможно, из-за этой легенды, всегда принимали самые тщательные меры, чтобы подобное противоречие не могло возникнуть. Теория позитронного мозга развивается. Модели его все более усложняются, а параллельно создаются все более надежные системы защиты, рассчитанные на то, чтобы в любой ситуации противодействующие факторы не уравновешивались, оставляя возможность для какого-то действия, которое можно было бы истолковать как выполнение первого закона.
Следовательно, испепелить мозг робота невозможно. Вы это хотите сказать? Но тогда что произошло с Джендером?
Нет, этого я сказать не хочу. Все более надежные системы, о которых я говорю, абсолютной надежности не гарантируют и не могут гарантировать. Каким бы сложным и тонкомыслящим ни стал мозг, всегда найдется способ создать неразрешимое противоречие. Это математическая истина. Никогда не удается создать настолько тонкомыслящий и защищенный мозг, чтобы свести возможность противоречия к нулю. К очень малой степени да, но не к полному нулю. Однако, системы настолько приближаются к нулю, что создание условий для умственной заморозки требует глубочайшего понимания конкретного позитронного мозга, а для этого необходим очень умный теоретик. Вроде вас, доктор Фастальф. Вроде меня. А если речь идет о человекоподобном роботе, так есть только я один. Или вообще нет никого, заметил Бейли с тяжеловесной иронией. Или вообще никого, вот именно, ответил Фастальф, словно не заметив иронии. Человекоподобные роботы обладают мозгом, да и телом, могу я прибавить, сформированными сознательно по образцу человеческих. Позитронный мозг, чрезвычайно тонкий механизм и, естественно, в определенной мере обладает хрупкостью человеческого мозга. Как у человека может произойти инсульт в результате какого-то внутреннего процесса и без всякого внешнего воздействия, так и человекоподобный мозг может по чистой случайности непроизвольного дрейфа позитронов впасть в умственную заморозку.
Вы можете доказать это, доктор Фастальф?
Могу продемонстрировать это математически, но отнюдь не все из тех, кто способен разобраться в формулах, согласятся с ходом моих рассуждений. В них включены некоторые мои предположения, которые не согласуются с общепринятыми положениями робопсихологии.
Насколько вероятна самопроизвольная умственная заморозка?
Если взять большое количество человекоподобных роботов, например 100 тысяч, то почти, наверное, у одного из них на протяжении среднего срока жизни аврарианца произойдет самопроизвольная заморозка. Но произойти это может и много раньше. Вот как с джендером, хотя вероятность будет несравненно меньше.
Послушайте, доктор Фастальф, даже если вы сумеете неопровержимо доказать, что робот в принципе может пострадать от самопроизвольной заморозки, отсюда еще не следует, что именно это произошло конкретно с джендером, конкретно в этот момент.
Да, признал Фастальф, вы совершенно правы.
Вы, величайший эксперт в области робопсихологии, не можете доказать, что джендер оказался жертвой именно такой случайности.
Опять-таки, вы совершенно правы.
Так как же вы можете требовать этого от меня, когда я ничего не смыслю в робопсихологии?
Но ведь доказывать ничего не надо. Разве недостаточно выдвинуть хитроумное предположение, которое убедит широкую публику в возможности самопроизвольной заморозки?
Например?
Я не знаю.
Вы уверены, что не знаете, доктор Фастальф? Резко спросил Бейли.
Как это? Я же только что сказал вам, что не знаю.
Разрешите, я укажу вам кое на что. Полагаю, аврарианцам в целом известно, что я прилетел на планету для разрешения загадки. Было бы трудно привести меня в тайне, учитывая, что я землянин, а это Аврора.
Бесспорно. И я не делал из этого никакой тайны. Я посоветовался с председателем законодательного собрания и добился от него разрешения привести вас сюда. Именно таким образом мне удалось настоять на отсрочке разбирательства. Вам дают возможность найти разгадку, прежде чем я предстану перед судом. Сомневаюсь, что они дадут мне много времени.
Так я повторю. Аврарианцы в целом знают, что я здесь, и, полагаю, совершенно точно знают, для чего. Чтобы разгадать загадку смерти джендера.
Разумеется, какая еще могла быть причина?
И с той минуты, когда я поднялся на корабль, доставивший меня сюда, вы держали меня под постоянным и неусыпным надзором из опасения, что ваши враги попытаются меня убить, так как считают, будто я чудодей. Разгадаю загадку и обеспечу вам победу, несмотря на все стоящие передо мной трудности.
Боюсь, что такая возможность не исключена.
Допустим, некто, не желающий, чтобы загадка была разгадана, и вы вышли из положения с честью, все-таки сумеет меня убить. Не пойдет ли это вам на пользу, доктор Фастальф? Ведь люди предположат, будто ваши враги предполагали, что вы невиновны. А то почему бы им понадобилось препятствовать расследованию и убивать меня?
Слишком сложно, мистер Бейли. Не исключаю, что при умении вашу смерть можно было бы использовать для такой цели, но ведь этого не произойдет. Вы надежно защищены и вас не убьют.
Но для чего защищать меня, доктор Фастальф?
Почему не позволить, чтобы они меня убили, и не использовать мою смерть для своей победы? Потому что я предпочитаю, чтобы вы остались живы и сумели неопровержимо доказать мою невиновность.
Но вы же знаете, что доказать вашу невиновность не в моих силах, возразил Бейли.
А вдруг у вас достаточно побудительных причин? От того, сумеете ли вы или нет, зависит благополучие Земли, а также, по вашим словам, ваша собственная карьера? Что толку от побудительных причин, если вы потребуете, чтобы я замахал руками и полетел, объяснив, что в случае неудачи я умру под пыткой, а земля будет взорвана и все ее население уничтожено? У меня будут крайне веские причины взмахнуть руками и полететь, но все равно я не полечу. «Я знаю, что шансы невелики», — сказал Фастольф неуверенно. «Вы знаете, что они равны нулю», — яростно воскликнул Бейли, — «и что спасти вас может только моя смерть». «В таком случае для меня нет спасения, потому что я забочусь, чтобы мои враги до вас не добрались». «Но сами вы можете до меня добраться». «Что?» «Мне пришла мысль, доктор Фастольф, что вы-то вполне можете меня убить таким образом, чтобы убийство приписали вашим врагам. Тогда вы используете мою смерть против них. Ради этого вы и затребовали меня на Аврору». Секунду Фастольф смотрел на Бейли с недоумением. Потом от внезапного бешеного гнева его лицо покраснело и свирепо исказилось. Схватив со стола комби-судок, он замахнулся, готовясь метнуть его в Бейли. А Бейли, захваченный врасплох, только в ужасе прижался к спинке стула.